Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Американский генетик и молекулярный инженер Джордж Чёрч придумал приложение для знакомств, которое могло бы отобрать кандидатов на основе генетических данных. Цель – здоровое потомство. Его тут же обвинили в возрождении евгеники, то есть селекции по отношению к человеку, которая подразумевает улучшение наследственных свойств. В студии Людмила Чернова. Здравствуйте. Насколько опасны генные игры, что может вылечить генотерапия и где та самая этическая грань, за которую переходить нельзя? На эти и другие вопросы попробуем сегодня найти ответы. С нами на связи профессор Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта и научный сотрудник Швейцарского федерального политехнического института Константин Попадьин. Константин, здравствуйте.
Здравствуйте, Людмила.
Как вы считаете, насколько реально вообще сделать такое приложение, насколько оно было бы, ну, скажем так, научно правдиво, что ли, и пользовалось бы популярностью?
Я думаю, конечно же, реально. То есть мы сейчас понимаем достаточно много генетических компонент болезней, и некоторые из них можно предотвратить. Более того, в многих специальных зонах риска, в некоторых странах, подобные вещи уже работают. То, что мы называем медицинским генетическим консультированием, это необходимость в странах с очень частыми близкородственными браками или в маленьких изолированных странах, таких как Исландия. И медицинское консультирование помогает родителям объяснить потенциальные риски той или иной генетической болезни у детей.
Объяснить, да. А что дальше? То есть это остается вопрос между парой? Они принимают решение, рожать им детей или нет, учитывая эти риски?
Конечно. То есть задача ученых, медиков проконсультировать, объяснить про риски, и далее вопрос будет решен внутри пары. Как в случае более известных и стандартных заболеваний, например, люди с синдромом Дауна. Мы понимаем, что есть риски. Эти риски, на самом деле, предсказать теоретически почти невозможно. Например, вот это вот приложение Джорджа Чёрча не сможет предсказать риск того, что будет ребенок с синдромом Дауна. Однако с возрастом у всех женщин увеличивается этот риск. И если делать генетический тест, в таком случае родители могут получить консультацию и им скажут, что у вас эмбриончик с синдромом Дауна, с дополнительной хромосомой 21. И решение должно быть тоже результатом обсуждения родителей.
Это когда уже есть беременность. А если до беременности можно ли как-то просканировать потенциальных родителей и сказать им, что у вас есть риск рождения ребенка вот с таким-то заболеванием?
Такое можно. И так я понимаю, что это основная цель приложения вот этого стартапа Джорджа Чёрча — попробовать уменьшить груз тех генетических заболеваний, которые мы можем предсказать. Ситуация такая, что мы можем предсказать только некоторые заболевания. Они называются моногенные, поломка одного гена приводит к заболеванию. Еще по-другому они называются аутосомно-рецессивные. Смысл в том, что у нас всегда есть две копии гена, один от мамы, один от папы, и один может быть поломанный, а другой здоровый. То бишь, когда мы носим один поломанный, один здоровый, мы называем себя гетерозигота, и мы в норме здоровые. Но когда у нас вот два рецессивных, два поломанных гена попадают к ребенку, тогда, значит, ребенок может заболеть разными болезнями. И таких болезней мы знаем сколько-то, но это совсем не весь спектр болезней, которые у нас существуют. Даже если у нас приложение Джорджа Чёрча покажет, что данная пара, они носители одного и того же поломанного гена, тогда вероятность того, что ребенок унаследует обе поломанные копии, это будет 25%. Много это или мало? Что делать? Это, опять же, будет решением родителей.
Если есть такой интерес, если растет потребность, расширяются знания на этот счет, как вы говорите, то почему же все равно такое негативное принятие? В том смысле, что человек пытается вмешаться в святое, не дать родиться человеку, допустим, да, у которого потенциально есть риск заболевания. Может быть, пара распадется, не будет семьи и так далее. Почему же тогда все равно не бросили ученые работать в этом направлении?
Я думаю, здесь на самом деле нет никаких таких больших революционных скачков. На первый взгляд это кажется противоестественно. Но если задуматься, как мы выбираем себе партнера. Да, мы смотрим на человека, мы общаемся с ним, мы понимаем, как он шутит, интересно нам с ним или нет. И все эти сложные признаки — это тоже проявление нашей генетической информации. То есть мы всегда выбирали себе партнера, косвенно глядя на генетическую информацию. Далее, все социальные сети, или там Tinder тот же, например, там тоже люди загружают фотографии, страну происхождения. Это тоже генетика вся. Это тоже все разные аспекты генетики. То есть нет ничего принципиально нового.
Константин, ну, одно дело, когда мы сами принимаем решение, сами делаем выбор. Но, с другой стороны, все эти генетические истории, связанные с развитием технологий, по-прежнему во всем мире являются табу. 2 года назад китайский исследователь Хэ Цзянькуй предпринял попытку редактировать ДНК у эмбрионов, да, и в результате на свет появились двойняшки от здоровой матери и ВИЧ-инфицированного отца, и якобы у этих детей пожизненный иммунитет к ВИЧ теперь благодаря его манипуляциям. Но его вот осудили на 3 года.
Редактирование генома запрещено, и это правильно, человеческого генома. И я тут полностью согласен. Поскольку не всегда мы понимаем последствия этого редактирования, и сложно предсказать все потенциальные последствия.
Скажите, пожалуйста, по поводу генотерапии. В этом направлении исследования постоянно какие-то публикуются, связанные, например, с возможным лечением рака и так далее, именно на уровне ДНК. Во что можно верить из тех публикаций, какие сейчас уже есть?
Первый тезис, который бы сказал, что именно рак — это такая очень сложная болезнь, которую намного эффективнее лечить, если мы знаем наш геном. Первый шаг лечения рака — это изучить геном в здоровых тканях человека, далее изучить геном человека в раковой ткани. Сравнить 2 генома, найти отличия, понять, какие ошибки в ДНК произошли, которые привели к раку, и дальше, понимая эти ошибки, начать его лечить. И тут без генетики, без геномики прогресс был очень слабый. Понимание генетической компоненты рака сильно улучшило не только фундаментальную компоненту изучения рака, да, но и прикладную. То есть если один и тот же рак, допустим, меланома или другой вид рака, он может быть вызван десятками разных поломок в разных генах. И лечить очень часто их надо по-разному. Надо знать, у какого пациента какой ген поломок. То есть в примере с раком геномная революция и все медицинские приложения генетики работают прекрасно. Люди не спорят с тем, что давайте секвенировать геномы, давайте изучать причины раков, потому что рак — страшная болезнь, никто не хочет ей болеть, и тут генетика помогает 100%. По крайней мере, идентифицировать причину. И дальше во многих случаях помочь выбрать правильное лекарство. Прогресс этот происходит не то чтобы даже со скоростью каждый год, он происходит каждый месяц, каждый день. Прогресс, значит, как правильно лечить разные виды раков, вызванные разными поломками. Я хочу еще раз подчеркнуть, что в случае рака геномная информация принципиально полезна, принципиально важна.
Когда еще полезна такая информация?
В некоторых странах, сейчас, например, в Эстонии, существуют такие биологические банки, где отсеквенировано примерно 10-15-20% населения. Значит, в Эстонии всего 1 миллион человек, примерно, значит, около 200 тысяч человек участвуют в генетическом анализе, и их генетика известна. И дальше медики, статистики и биологи могут предсказать риски заболеваний, значит, по вот этой генетической информации. Теперь как раз я перехожу к той категории сложных болезней, которые не вызываются одной мутацией. Те все болезни, которые вызываются одной поломкой одного гена, они по-другому называются менделирующие, их мы более-менее знаем. Они простые в анализе, и на данный момент наука их узнала. А вот сложные болезни, которых сотни, включая вот этот вот диабет, нейродегенерация возрастная и так далее и тому подобное, они все очень сложные, то есть у них генетическая компонента — это сотни мелких изменений, которые надо правильно комбинировать с правильными весами, взвешивать в специальной формуле и получать риск. Тотальный риск для одного человека, для другого, для третьего. Так вот, в этих странах сейчас это уже такая фактически ежедневная рутина, где доктора, медики имеют доступ к геному пациента. Если пациент разрешил, конечно, это полностью все, значит, свобода пациента. Пациент, если не хочет, он не отдает свои анализы крови на анализ ДНК или запрещает докторам делать какие-либо оценки рисков на основе его генома, или есть другая категория. Пациент разрешает использовать свой геном для науки, разрешает докторам смотреть на любые потенциальные риски болезней, но он говорит, не хочу это знать. То есть здесь есть свобода пациента на каждом шаге. Пациент, я думаю, достаточно хорошо защищен, потому что так и должно быть. Геном — это наша собственность и наша свобода. Отдавать его для изучения или не отдавать, и даже наша свобода знать о том, что нашли ученые или не знать. Соответственно, если пациент согласен на все эти 3 шага, он отдает анализ крови на изучение генома, он позволяет своему семейному врачу, педиатру, терапевту анализировать геном и расценивать риски заболеваний, и он позволяет информировать себя по поводу всех найденных болезней, в таком случае пациент имеет преимущество узнать многие риски. То есть из таких немножко уже избитых примеров это, там, например, рак груди женщин. То есть есть некоторые сильные мутации, которые приводят почти к 100% раку груди, а есть множество маленьких сложных поломок, которые которые надо комбинировать, и без аккуратных, профессиональных, компетентных компьютерных анализов, статистических анализов нельзя получить этот риск. На выходе пациент получает вероятность, и ему говорят, вы в зоне риска, мы вам предлагаем обратить на это внимание.
Ну, это как пресловутая история с Анджелиной Джоли, которая выяснила эту вероятность рака груди и сделала операцию.
Я даже сейчас чуть-чуть глубже уже говорю. То есть в случае ее была вот такая крупная мутация, которая почти что однозначно приводит к раку. Теперь мы добавляем туда еще сотню мелких поломок, которые увеличивают вероятность. То есть, опять же, прогресс происходит даже не днями, а часами. Имея свой геном, человек на компьютере, например, каждый день, каждый час, каждую минуту, он будет все лучше и лучше узнавать свойства этого генома. Каждая мутация, каждый полиморфизм, со временем он аннотируется все лучше и лучше, и мы таким образом можем иметь некое преимущество, зная свойства своего генома. Предупрежден, значит вооружен. Я думаю, это очевидно очень полезная вещь.
Вооружен, а что может сделать человек в каждой конкретной истории? Допустим, узнал он, что у него есть риск какого-то заболевания. Какие варианты развития событий?
Если это заболевание лечится, или, значит, можно изменить свой образ жизни, диету, питание, или начать принимать лекарства, надо принимать лекарства. Достаточно широкий спектр заболеваний, генетических поломок, которые можно предупредить, то бишь генетическая поломка есть, но она не приведет к болезни. Достаточно большая категория заболеваний вот в этой категории. В случае, например, высокой предрасположенности к раку, просто рекомендуют девушкам чаще обращаться к врачу. Многие, к сожалению, до сих пор генетические поломки относятся к категории, которая неизлечима. С одной стороны, эта категория уменьшается, потому что вчера это было неизлечимо, завтра это может стать излечимо. Во-вторых, даже если она неизлечима, некоторые социальные опросы вот внутри этих биобанков, в том числе в эстонском биобанке, показали, что люди счастливы узнать после генетических анализов, что у них была генетическая мутация. И она приводила к тому, что люди были либо больны, либо они были необычны в том или ином аспекте жизни. И люди, когда они узнали о том, что у них есть эта мутация. К сожалению, мутация никак не лечится. Мы не можем купить волшебную пилюлю, чтобы не развивалась данная болезнь. Подавляющее большинство сказали, что мы счастливы узнать это. Потому что мы не понимали, в чем причина. Мы бегали по врачам, мы думали лечиться. Мы лечились 50 разными способами у разных врачей в разных клиниках. И мы ничего не понимали. Теперь мы понимаем, что есть мутация. Это не есть хорошо. Но при условии того, что мы мучились от этой болезни полжизни, мы рады знать, что у нас эта мутация. И пусть она не лечится, мы успокоимся, мы, по крайней мере, не будем бегать по врачам. Мы будем знать, что когда эта мутация будет лечиться, когда ученые найдут, дай бог, при жизни, тогда можно будет начать суетиться.
Константин, но нам еще хочется быть всем не только здоровыми, но и как можно дольше молодыми. Вот этот ген старости или ген молодости, о котором постоянно можно открыть интернет, и каждый день вот в агрегаторах новостей появляется практически каждый день какая-нибудь новость, что обнаружили, что вот ген старости, можно на него воздействовать так-то. Это правда или это из области фейк-ньюс?
У старения есть тысячи разных причин. То есть старение — это классический, очень сложный фенотип. Это вот полигенная болезнь, давайте назовем и так, у которой тысячи генетических причин. И кто-то работает с теломерами, и теломеры, это концы хромосом, которые укорачиваются, они могут объяснить 5% болезней, ассоциированных со стареньями, давайте так скажем. Кто-то работает с митохондриальным геномом, и они объясняют другие 5% болезней, ассоциированных со стареньем, с точки зрения митохондрии, например, и так далее и тому подобное. И таких поломок, приводящих к старению, крайне много. И генетическая компонента старения — это, значит, вот тысячи мелких поломок, которые у нас накапливаются. И единственное, что работает на всех видах и всегда, это самая лучшая стратегия, это то, что называется calorie restriction, да, ограничение калорий. То есть мы свою генетику, мы свои гены получили от мамы, папы, и тут ничего не поделаешь. Они могут быть лучше или хуже, но нет идеальных геномов, и все мы субоптимальны в той или иной степени. Поэтому про это мы можем не думать, но имея наш геном и понимая его, мы можем вести более правильный образ жизни. В случае старения, эксперименты на мышах, анализ популяционных данных человека, и многие-многие другие анализы показывают, что один из секретов долгой и счастливой жизни крайне простой. Это активный образ жизни и ограничение в калориях. Анализ людей, которые жили долго, там 100, 110, 120 лет, показывает, что они все, во-первых, просто социально, физически очень активны и ведут достаточно аскетичный образ жизни.
Спасибо вам большое за интервью.
Спасибо вам.
О том, как можно использовать генетический анализ во благо и где та самая этическая грань, за которую переходить нельзя, мы говорили с профессором Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта, научным сотрудником Швейцарского федерального политехнического института Константином Попадьиным.
Интервью на радио «Спутник».